Глава третья. У них мы учились. Горькая жалоба. На квартире у Мещериных довелось впервые увидеть служителя Совета Церквей Сергея Терентьевича Голева. Почтенный старец, многолетний узник. Это ему принадлежат слова. Сегодня церковь идет широким путем.
«Полно, брат, это мир идет широким путем», — возразили старцу.
«Мир блуждает без путей», — пояснил он, — «а церковь на свою беду предпочитает широкий и удобный для плоти путь». И он был прав. Наше время не исключение. Как-то после совещания братья направили Сергея Терентьевича в поездку, а на улице дождь со снегом.
«Сергей Терентьевич, в такую погоду хозяин собаку на улицу не выпустит», — останавливали его.
«Я ведь по делу Божьему еду, причем тут непогода?»
И рассказал, как однажды ему нужно было ехать на совещание. Он уже и билет взял. Тут заходит сестра-старица из периферийной церкви.
«Слава Богу, я вас застала. Брат, церковь послала меня попросить вас срочно приехать к нам. У нас нужда большая».
«Не могу, сестра, у меня билет на руках».
«Что же делать?» — приуныла.
«Давайте помолимся Богу», — предложил Сергей Терентьевич.
Склонились на колени. Старица молилась первой.
«Господи, ты знаешь, что церковь меня послала за служителем, а он отказывается ехать».
Сергей Терентьевич смутился. Помолился.
«Господи, тебе поступила на меня жалоба. Мне скорбно. Я не могу так жить, чтобы люди жаловались тебе на меня».
Встав с колен, решил сдать билет и ехать туда, куда зовут и где ждут.
«Вы представить себе не можете, как я там нужен был»,
— рассказывал позже Сергей Терентьевич. «Очень чуткое сердце у служителя, потому и поступал правильно в любой ситуации. Другой долго бы не раздумывал. Билет взял, значит, езжай без задержки». Какое это счастье — встречаться с людьми, водимыми Духом Святым, и учиться у них послушанию Господу. «Не пожелал бы лучшей судьбы». 1972 год. На одной из московских квартир временно остановился Геннадий Константинович Крючков. Братство потрясла весть о мученической смерти в армии юноши-христианина Вани Моисеева. По случаю этого трагического события Совет родственников узников выпустил скорбный бюллетень с фотографиями, на которых видны следы пыток на теле Вани. Его-то и принесли Геннадию Константиновичу. Он рассматривал бюллетень. Его окружили находившиеся здесь сотрудники, среди них и хозяйка квартиры. Водворилось тяжелое молчание. Глядя на исколотое и обожженное тело Вани, некоторые смахивали навернувшиеся слезы. Затяжное молчание прервал негромкий, но твердый голос служителя. «Лучшей судьбы я не пожелал бы своему сыну». То есть Геннадий Константинович, как отец, желал, чтобы и его сын также верно закончил жизнь. Когда смысл этих слов дошел до хозяйки, она, содрогнувшись, отпрянула. Ужас! Что он желает сыну? Зная жертвенную жизнь Геннадия Константиновича, его готовность, если нужно умереть за Господа, мы не удивились высказанному желанию. Через 33 года после трагической смерти Вани Моисеева стезей мученика за имя Христа прошел и Геннадий Константинович. Господь позволил ему выпить из чаши страданий необычную горечь. Если Ваню Моисеева среди прочих мучений утопили в море, то Геннадия Константиновича сжигали, как он сам выразился, электронным огнем, чему окружавшие его свидетели. Здесь приведены лишь отдельные сюжеты, свидетельствующие о духовной красоте Церкви Христа. Где, в какой стране найти такую независимую от мира церковь? Только в живой церкви Иисуса Христа есть беззаветно любящие Господа, которые не дорожат своей жизнью и желают, чтобы их дети прошли таким же путем, как Ваня Моисеев. Бог явил милость подвязаться в деле Господнем с этими отрешенными людьми. Это неописуемая отрада. Сложности и изнурения забывались совершенно. Благословения Господни перекрывали все издержки. Честь и слава Ему. Как дома. На одной из московских квартир меня попросили подождать, пока будет окончательно доработан текст братского листка, чтобы я его переписала и отпечатала синей печатью. Геннадий Константинович заметил, что хозяйка чем-то встревожена, и решил перейти на другую квартиру. Пришли туда, а дверь на замке. Отправились на третью, там посторонние люди, оставаться опасно. На дворе октябрь, пасмурно, снег с дождем. Пока ходили, одежда и обувь промокли насквозь. Зачем рассказывать об этом? Чтобы знать, в каких условиях приходилось работать Божьим служителям.
Куда идти? Время к ночи. Геннадию Константиновичу нужно еще несколько часов для окончательной доработки текста. Он вспомнил сестру в Красногорске. Она всегда сердечно приглашала воспользоваться ее квартирой, если возникнет необходимость. Вышли из метро на Соколе. Там на конечной остановке сели в автобус. В нем оказались свободные места. Опускаясь на сиденье, Геннадий Константинович благодарно вздохнул. Как дома. Всего-навсего свободное место в автобусе, и он рад, что можно хотя немного отдохнуть, сидя. Правда уравнивает путь. «Живите свято, чтобы Дух Святой пребывал в вашем сердце», — наставлял Геннадий Константинович тружеников. «И, конечно, чтобы никогда не лгали даже в мелочах». Однажды в Москве я по привычке в хорошо знакомом месте переходила шоссе, не заметив, что здесь уже открыт подземный переход. На противоположной стороне меня ждал сотрудник милиции, пригласил в машину и принялся выписывать квитанцию на штраф. Фамилия, имя, отчество. Что ответить? Документов нет. В те годы на меня был объявлен розыск. Я не рискнула сказать подлинную фамилию и назвала фамилию московской сестры. Адрес? Следующий вопрос. Я знала инициалы, улицу, где жила сестра, номер дома и квартиры. Взяла квитанцию, оплатила в сберкассе штраф. Иду на квартиру, где находился Геннадий Константинович. Ноги налиты свинцом. Слезы душат. Казалось, оскорбление нанесла самому Богу. Сил хватило переступить порог. Ничто не извиняло грех. Не то, что находилось в розыске, не то, что говорить правду опасно. Что случилось? По лицу определил служитель. «Геннадий Константинович, я солгала и объяснила ситуацию. Деточка». В его голосе звучало неподдельное сочувствие, но взгляд уверенно подтверждал прочно усвоенное жизнью. «Если ты положишь в сердце «умру, но никогда не произнесу лжи», Бог избавит тебя от подобных ситуаций. Если бы ты сказала сотруднику подлинную фамилию и адрес, где я прописана, родители жили в Средней Азии, милиционер удивился бы из какой-то глухой провинции и отнесся бы по-другому». «Да, тут, мол, москвичи-то не всегда сориентируются, тем более проезжие, и штраф бы тебе не выписал». Помолились, и Господь снял тяжесть вины, а наставление дорогого служителя запомнилось на всю жизнь и помогало не осквернять совесть неправдой. Совершая служение на нелегальном положении, часто приходилось пользоваться попутным транспортом. Проголосуешь на трассе, остановится машина, и если направление подходит, поднимешься с вещами в кабину грузовой машины. Водитель, поскольку оказал услугу, считает своим долгом расспросить, куда едешь, где живешь, где работаешь, и еще ряд вопросов задаст. Дух вопьет к Богу. «Помоги не солгать». Но и правды нельзя сказать случайному человеку. На многие вопросы только отмалчиваешься. «Скажи хотя, где работаешь?» — настаивал один из таких чрезмерно любопытных. «Разве признаешься в издательстве?» «И все же, где работаешь?» — повторил дознание уже с рисковатым оттенком. «Он хозяин положения, оказал тебе услугу. Что делать?» Человек может работать в таких сферах, что «скажи, где?» вам неприятно будет находиться рядом с ним. «У нас в стране все профессии почетны». Этот разговор шел еще в советское время. «Что ответить?» — бесцветным голосом произнесла первая пришедшая на мысль. «Допустим, человек работает в морге. Какой почет?» Водитель так резко замолчал, что, казалось, не довезет до нужного города. Больше ни единого вопроса не задал. По-видимому, воображение лишило его дара речи, морг, покойники и прочие картины, от которых мурашки по спине бегают. Так после усиленной молитвы Бог послал нужную мысль. И лгать не пришлось, и разговаривать не о чем. Если бы этот сюжет заранее был подготовлен, можно подумать, какой находчивый человек, но нет, Господь вразумил. Живые слова. Проповеди служителей братства, помещаемые в журнал, прежде всего производили работу в душе тех, кто готовил их к печати. Они наклоняли сердце к исповеданию, покаянию. «Господи!» — сокрушенно молились труженики. «Если эта статья не совершит переворот в нашем сердце, как можно рассчитывать, что она коснется других?» Вспыхивает воспоминание и опаляет душу. Этот вопрос задавали не однажды. Как вы делали отбор и знали, какую статью можно помещать в журнал, а какую нет? Ответить на этот вопрос легко, особенно после таких прекрасных наставлений благословенного руководителя братства Крючкова. предпочитайте ту проповедь, в которой есть дух жизни, которая является откровением Господним, и в ней живые слова, полученные от Господа. Например, брат-узник претерпел много трудностей и описывает, что Бог помог ему устоять и сохранить верность. Благодарит Бога и церковь за молитвы. Неплохое письмо. Но вот другой узник сообщает, как, находясь под следствием, он не отвечал ни на один вопрос следователя. Молчал. Это вывело следователя из терпения. В яростной злобе он плюнул в лицо молчавшему брату. «Я моментально закрыл лицо и опустил голову», — сообщал брат. «В тот непростой момент мне тут же пришли на память слова Христа. Я лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Исайя 56 стих. «Я тотчас поднял лицо, а следователь больше не плюет». Какая высокая готовность не чуждаться страданий за имя Христа. Сначала в узнике проявилась обыкновенная человеческая реакция – уклониться от поругания. И тут же его наполнило осознанное добровольное желание – пусть плюет. За наши грехи и беззакония Спаситель держал лицо свое, как кремень, и не остался в стыде. Сегодня Христос и нас приглашает. Станем вместе. Исайя 50 глава, 8 стих. Какое письмо предпочесть? Конечно, второе. В годы непрерывных гонений наши молодые братья и сестры имели достойные ориентиры. Узники мужественно выдерживали испытания, с радостью принимали страдания. Брату было горько, что следователь не плюет. Невозможно такой пример отложить в сторону и не сделать его достоянием многих.